Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ах, выпьем мы за Сашу, Сашу дорогого, а пока не выпьем и не нальем.
В рубрике «Красное сухое» разговор о цыганских виноводочных предпочтениях.
Чтобы жизнь была полна, пей до дна, пей до дна.
Цыгане пьют, но я, честно говоря, никогда в жизни не встречал среди цыган алкоголиков. В цыганской среде алкоголиком быть невозможно, потому что цыган сам по себе никогда не пьет. Всегда для цыган важна компания. В этот момент цыган просто свою душу должен раскрыть. Для него рюмка водки или, скажем, вина или шампанского всегда связан с хорошим словом.
Рубрика «Красное сухое» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой традиционной рубрики – «Документальное кино». Философы на телеэкране. Тема разговора Тамары Леленковой и режиссера-документалиста Валерия Балаяна.
Возможности неигрового кино почти безграничны, но есть трудные для передачи документальным образом темы. Беседы с мудрецами, например. Так назывался специальный проект российского телеканала «Культура», в который вошли 12 сюжетов, рассказывающих о современных философах. В их числе недавно погибший Георгий Гатчев, памяти которого режиссер Валерий Балаян и посвящает нашу сегодняшнюю передачу. В программе также прозвучат голоса философов Мераба Мардашвили и Григория Померанца. Я спросила у Валерия Балаяна, готовился ли он специально к этим встречам.
Не буду врать, я не готовился. Документальное кино и наша профессия – это такая, извините за пошлость, езда в незнаемое. То есть нужно быть, как мне кажется, открытым, непредвзятым и идти к людям, не имея заранее ни своих оценок, ни предубеждений, и кто я такой, и кто они, чтобы я что-то там им навязывал или что-то такое им предлагал. Я должен слушать, уметь слушать. И не только слушать, но и услышать. Ну что вот для обыденного сознания слово «философ»? Ну это какие-то дядьки академические, которые сидят и что-то там пишут в своих, наверное, философских факультетах, кафедрах, институтах и получают за это зарплату. Но мы знаем, советская философия, что такое было. Те люди, о которых делал я, они были мне все безумно интересны. Многие философские вещи я, может, не понимаю даже. То есть читал, пробовал, но разобраться, продраться сквозь работу о Канте Мераба Мардашвили – это не такая простая задача. Другое дело, что я многих из них лично знал. Мне просто вот так безумно повезло в жизни, что и слушал Мераба, и он подарил какой-то кусочек такой, ну, дружбы, не дружбы, но знакомства с ним, хотя я был студент, да. Но я видел этих людей, и я видел не только то, что они говорят. Это совершенно не главное на самом деле. Я видел тот способ проживания, который они предъявляли городу и миру. То есть они не просто говорили что-то или думали, а они жили так, как они думали. На это нужна большая отвага. Поэтому гораздо интереснее для меня было вот то, как эти люди живут, тот способ проживания, который они для себя избрали. Моя задача – донести способ их мышления и уровень их сознания. Это люди великого, извините, советского ренессанса. Они были всегда в тени, они были под спудом, о них ничего было неизвестно, и только после перестройки постепенно стали о них узнавать и говорить и так далее. И многие из них не только жили как философы, но и ушли как философы. Я не могу не сказать в этом смысле о Мерабе Мардашвили, который умер во Внуково в аэропорту, в зале, который называется «Накопитель». Когда звеядисты его в «Накопителе», когда он летел в Тбилиси из Парижа, стали его оскорблять, и сердце не выдержало. И то, как его хоронили, об этом в фильме рассказывают его очень близкие друзья, это действительно настоящий уход философа.
Мы встречали самолет в полночь, и мы не смогли найти катафалк.
Ирина Твалчрилидзе, тбилисская соседка и подруга Мераба Мамардашвили.
Это смурное было время, смурное совершенно. И мы нашли просто грузовую какую-то старую задрипанную машину, грузовик элементарный, на который поставили деревянный гроб. И вот с тарахтением этот грузовик мы проехали по городу. Машина была открытая, бортовая. И это было, знаете, это было трагично, это было страшно одновременно, что вот Мераб, ну, не нашли мы катафалк, не было его в природе. И все вспоминали Сократа, конечно, его смерти. Это был вот путь домой философа в каком-то чистом своем виде, вот без прикрас, без цветов, только скорбь окружала его, вот тех, кто был там, больше не было ничего. Было страшно.
Рассказывает Валерий Балаян.
Он умер в 90-м году, ему только исполнилось 60 лет с небольшим. Его мало снимали, я по крохам собирал. Но то, что мне удалось, как мне кажется, небольшими фрагментами, где слышна его живая речь, его живое слово, которое просто осталось от того, что его лекции записывали на диктофон многие студенты. И эти пленки остались, и мне дала сестра его, Иза Константиновна. Я выбрал какие-то фрагменты, потому что он ведь не оставил почти что письменного, там несколько ранних работ, он не писал. Это был человек вот этого сократического монолога или диалога, как угодно. Он размышлял вслух. И слава богу, что хватило понимания у людей записывать. И остались эти пленки. Благодаря тому, что их расшифровали, мы знаем Мераба как действительно крупнейшего философа. Это все издано теперь томами. И его голос, его живые интонации, его манера, она не менее важна, как мне кажется, чем просто читать его тексты. Его надо слушать, потому что изначально, первично для него было размышление вслух.
Пространство истины может быть расширено только трудом. А само по себе оно мгновение. Если упустил его, все, это будет хаос и распад, ничего не повторится, и мир уйдет в небытие, в том числе в бесконечное повторение ада.
Я знаю, что Миттеран ему предлагал остаться, ему были роскошные условия предложены. Он вместо этого поехал все-таки в Тбилиси. Хотя был человек одинокий, не связанный с семейными узами никак. Он считал, что на нем лежит ответственность. Он об этом упоминал, это в моем фильме тоже есть. И его фраза, что истина выше Родины, она действительно для грузин очень серьезный переворот в их сознании сделала. Вдруг активно стал участвовать в политике грузинской. И сказал, что если изберут Звиада, я откажусь от моей Родины. То, что он предъявил своему собственному народу такой жесткий почти ультиматум, это останется, и грузины это не забудут, я думаю, не забыли до сих пор.
Я могу вам сказать, признаться, что одно из моих переживаний, из-за которых, может быть, я еще стал заниматься философией, было вот это переживание в жизни, совершенно непонятное, приводящее меня в растерянность, слепоты людей перед тем, что есть. То есть стоят нос к носу с чем-то, и этого не видят. Это ситуация, понимаете, такая, когда мы не извлекаем опыт. И это бесконечно повторяется. Это не имеющее конца смерти. Это дурно повторяется все. Все заново, скажем, в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз навсегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаяться. А если этого не сделали, то это будет повторяться. В российской истории, я бы сказал так, гулял, вовсю гулял гений повторений, дурных до тошноты.
Так уходят эти люди в неизвестности, в забвении, в невнимании. И как ушел 23 по-моему, марта этого года Георгий Гачев, потрясающий культуролог и философ, который попал под электричку в Переделкино. Я просто вижу, представляю это. Он все время размышлял, он был настолько в себе, в пространстве своего мышления и сознания, что просто, видимо, не сумел заметить эту электричку. Я не знаю, это трагедия страшная, потому что потрясающий человек. Таких нет больше просто. Что касается Гачева, то он сказал одну фразу на греческом языке, я, может быть, совру, но она мне вот так запомнилась навсегда. «Латхи биосус». Это значит «скрывайся живущий». Это его девиз. Он бежит от городов, и он живет жизнью почти крестьянина на самом деле. При этом человек почти 40 лет писал в стол. И все, что он публиковал в последние годы, это написано в 60-е, 70-е годы с его доработкой. Значит, это оказывается тоже продуктивно. Оказывается, такой способ, может быть, для людей как раз умственной профессии, мыслительной, может быть, наиболее продуктивен. Не обращать внимания на время, на шум времени. И, как он сказал, я пишу не злободневное, а доброгодное.
Доброгодное, условно годное, но вообще там и претендую на вечное, не тухнущее с этим днем. Собственно, поэтому я так и писал фактически предыдущую эпоху, вообще 30 лет писал в стол. Ну, я все хорошее испытал, так что и любовь, и свободу творчества. Вот мира только не видел. Я пострадал комплексом неполноценности как интеллигент-головастик. Потом я, когда пришел в университет, ну, стал ходить в походы, в горы, как-то компенсировать вот эту свою, почувствовать себя мужчиной, сильным, крепким. И всегда это меня преследовало.
И что было на барже?
Ну вот я, наконец, стал матросом, почувствовал себя гармоническим, целостным человеком. Что я не только умом могу, но и руками, и телом. То есть идеал гармонического человека, который живет и умственной, и физической жизнью.
Естественно, в Институте мировой литературы только посмеялись на это. Что это человек такой ненадежный, так что такая карьера, брось.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Режиссер Валерий Балаян и герои его документальных фильмов. Философы Мераб Мамардашвили, Григорий Померанц и Георгий Гачев.
Я попал к нему, это была зима, Переделкино, какой-то почти нелепый странный человек в каком-то триухе в заячьем выходит, открывает ворота железные. И ты видишь этот быт, в общем, очень скромный, книги, его лыжи, в которых он утром и вечером ходил. И человек абсолютно открыт к любому общению, на любую тему можно с ним разговаривать. Его рассуждение, например, как славяне жили в деревянных домах, и от этого определенная философия дома деревянного, непрочного, который может сгореть, разрушиться, непрочность некая. На этом основывается его рассуждение о ментальности.
Юрта, человек живет в шерсти, она варит из животных, это кочевник. И вот, значит, кочевник, он живет внутри животного. Цакля, горец, живет в камне. И образы грузинской поэзии, армянской, то есть, как связаны с камнем. Камень тоже разный. Россия, конечно, это бесконечный простор, равнина. Русский человек странник. Все начинается и не кончается. Бесконечность. И вот все время это аморфность также. Природа, космос также и порождает и наше такое, ну, отсутствие формы, аморфности в русской мысли. И русские произведения все великие, незаконченные. Потому что такой огромный объем, есть силы начать, продолжить и нет конца.
Это рождается спонтанно от разговора о его жилище, о доме. Он уходит в совершенно изумительные, потрясающие философские размышления об образах мира национальных. Человек, который сделал из своей жизни дневник. То есть он вел дневник размышлениями ежедневными и так далее. Он потом стал публиковать его в виде книг. И это потрясающий интерес, внутренняя рефлексия.
Хотя я, так сказать, тощий, но у меня плоть жесткая. Я так посчитал, что у меня примерно 35% земли, видите как, 30 огня, значит, у меня такая плотная выжжена, я смуглый, загорелый южанин, значит, вот 20 воздуха и 15 воды. Значит, я вот, видите, во мне мало чего. Мягкости, милосердия, жесткий я. Как раз во мне такая жесткость и огненность, это надо затушить, загасить в мягкости же, как в Маяковске, да? Вот звон свой спрятать в мягкой женщине. Поэтому мне, когда повезло мне вот Светлана, которая большая белая русская баба, знаете, тело белое, рассыпчатое. В нее погружаешься, как в сугроб.
Рассказ продолжает режиссер Валерий Балаян.
Григорий Соломонович Померанц, удивительный и потрясающий человек, ему исполнилось в этом году 90 лет. Фронтовик, лагерник, человек совершенно уникальной судьбы. Кстати, у них у всех похожа в этом смысле судьба. Он проработал в библиотечном коллекторе почти всю свою жизнь и писал. И эти работы сейчас опубликованы.
Мы гуляли по Лежневке между
вахтой и столовой. И один из нас, человек, несомненно, очень умный и разносторонне умный, начал долго доказывать, что он на всех превосходит. Потому что он может и по философии порассуждать со мной, и там с тем-то порассуждать о том-то. В общем, он более разносторонний. Он очень долго это доказывал, потому что он был человек мягкий, интеллигентный, и не мог просто сказать грубо, так сказать, что он превосходит других. А третий был нынешний писатель Евгений Борисович Федоров. Человек довольно нахальный, тем более он был на 10 лет нас моложе. Он выслушал и коротко сказал: «А я думаю, что я всех умнее». Тот, значит, все-таки был уже заведующим кафедрой, первый, и опешил. И с нерешенным вопросом замолчал, мы вошли в лагерный сортир, где через дырочки эти, очком они называются, видно было содержимое, в котором, так сказать, цвела жизнь червей. И я, наверное, по ассоциации вспомнил: я раб, я царь, я червь, я бог. Вот. Словом, я понял, что мы оказались в абсурдной ситуации, характерной вообще для интеллигента. Каждый из нас считается Фердинандом VII, а все других самозванцами. Ну не может же быть трое Фердинандов VII. И я себя считал умнее других потихоньку, но я считал неприлично об этом говорить, в отличие от Жени Федорова. И тогда я почувствовал, что логика требует от меня отказаться от борьбы за первое место. Надо сказать, это было для меня очень трудным решением. Я просто вырвал из себя здоровый зуб. Вот примерно такое было. И я сказал: ну хорошо, ребята, я вас оставляю бороться за первое место, а себе оставляю второе. И это было для меня, хотя в таком неприличном месте, принятое, но очень важное жизненное решение. И это открыло мне дорогу к истинной любви.
Там удивительная была история. Когда я снимал недалеко от города Жуковский, и там в это время происходил авиасалон. И мы развели костер, он очень любит, он созерцатель. Мы сели вокруг него и просто так разговаривали. И бегала внучка, может даже правнучка, я не помню, Агния ее звали, лет 5 ей было. Какая-то бегала еще собачка, и сидела его жена, замечательная поэтесса Зинаида Миркина. И мы так разговаривали. И периодически пролетали эти самолеты идиотские. Я думаю: боже, что мне делать с этой фонограммой? Все время реактивные эти звуки, очень громкие. И потом, когда я посмотрел материал, я думаю, надо любые недостатки, вот как нас учили, превращать в достоинство. Я взял и придумал, что в это время летают самолеты, и просто нашел кадры самолетов разных, потом ракеты космические и так далее. Я просто придумал, что это нужно использовать. И получилось, по-моему, довольно забавно. Вдруг совершенно другое измерение этот разговор приобрел.
Нужно различать опасность и страх. Вот в первом бою было очень опасно, но страха абсолютно не было. Я чувствовал себя Петей Ростовым, который попал в самый настоящий бой. Даже когда потом началась порядочная мясорубка из-за неопытности командиров, выбросивших нас всех в оборону, вот примерно так это звучит, когда там летали над нами 16 немецких самолетов. А мы лежали как мишень. И когда меня легко ранило, я пошел на перевязки, я посмотрел, все поле было в розовых пятнах. Потому что когда прямые попадания, все это разлеталось на снегу, с розовым, я не то что думал, а просто ворочал в уме такое вот сочетание слов: если бесконечность есть, то меня нет, а если я есть, то бесконечности нет. И дошел до того, что почувствовал какое-то, я бы сейчас сказал, какое-то дыхание внутренней бесконечности, которое уравновешивает внешнюю бесконечность. И вот когда я испугался от того, что увидел бомбежку, я после получаса поисков, чем подавить страх, вспомнил, что если я не испугался бездны, пространства и времени, которое провалится, солнце, луна, земля, все провалится, этого не испугался, то неужели я буду бояться там эскадрильи Хенкеля, которые там бобят, да еще в 3 километрах от меня. У меня страх рукой сняло. И с этих пор опасность вызывала у меня возбуждение.
Я потом снял отдельно эту девочку, и я задал ей те же вопросы, как и Григорию Соломоновичу. И получился диалог человеку, которому 85,5. И Агния стала вторым героем этого фильма.
Стреляют в людей. человека. Потому что злые люди.
Вот это и есть тайна нашей профессии. Жизнь дарит иногда то, что нужно просто расшифровать и использовать. Фильм снимала судьба, а не я. Я просто должен был догадаться, про что это все.
Под философию, какую картинку можно подобрать? Потому что все равно, наверное, должны быть в кадре какие-то символы, не знаю, пейзаж, море, небо, что?
Да, должна быть картинка, нельзя говорящую голову показывать долго. И это проблема передо мной. Я, например, в фильме «Агачеве», если он говорил о хрущевской эпохе, я взял просто стандартные какие-то кадры хроники хрущевской и просто поставил туда музыку Курехина с разными завываниями, и это дало вдруг неожиданный совершенно эффект. Естественно, каждый режиссер или вообще человек-фильмейкер, он будет перед этой проблемой. Куда нам избавиться? Я, когда снимал «Амираби», я поехал в Грузию, в отдаленные районы, и просто по дороге останавливался, снимал какие-то куски. Телега с лошади переходит брод. Мучительно, трудно. И быстрая река. И потом эти кадры, я поставил на них его текст, «Мираба». Эта картинка с этим текстом вдруг приобретает совершенно удивительное и парадоксальное звучание. Это определенный контрапункт, который иногда вот между нот, это музыка.
У жизни есть мотив, есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. Мотив. Этот мотив чаще всего связан с желанием. А мы ведь являемся в действительности только и только желающими существами. Я, кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. Но жить в смысле каком? Чувствовать себя живым. Поэтому наши желания есть такие явления, которые позволяют нам чувствовать себя живыми. И это самая большая ценность. У жизни нет ценности в ней ее самой. Она сама ценность в этом смысле. А вот жить, оказывается, непросто.
В передаче из цикла «Документальное кино» режиссер Валерий Балаян и герои его фильмов – философы Григорий Померанц, Георгий Гачев и Мераб Мамардашвили. Записи Тамары Леленковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.